Глава 10. На следующее утро, записав наш с Диккенсом вчерашний разговор, я в одиночестве позавтракал в своем клубе. Накануне Диккенс несколько раз настойчиво спрашивал меня, верю ли я ему, но, по правде говоря, я не верил. Или верил не до конца. Я сомневался, что он встречался с человеком по имени Друд в лабиринте канализационных тоннелей под Лондоном. Я видел подобие гондолы и двух странных типов, которых Диккенс называл Меркурием и Венерой, то есть один несомненный факт для начала имелся. Но действительно ли я их видел? Я помнил, как подплыла лодка, и Диккенс вошел в нее. Помнил, как она скрылась за поворотом, приводимая в движение двумя диковинными субъектами в масках, гребцом на носу и рулевым на корме. Или же мне все примстилось? Помимо безумной усталости и страха, тогда мной владела сильная сонливость. Я принял лишнюю дозу лекарства перед встречей с Диккенсом, а за ужином выпил больше вина, чем обычно. Все события той ночи, даже происходившие прежде, чем мы спустились через склеп в опиумный притон короля Лазаря, казались нереальными, словно пригрезившимися во сне. Но что насчет биографии мистера Друда в изложении Диккенса? А что насчет нее, собственно? Буйное воображение Чарльза Диккенса могло измыслить тысячи подобных сюжетов в считанные секунды. Честно говоря, история о детстве Друда, английском отце, убитой мусульманами матери, казалась слабоватой для творческого гения Чарльза Диккенса. Однако, как ни странно, именно часть истории, касавшаяся месмерических способностей и магнетической силы Друда, вызывала у меня желание в целом принять на веру рассказ неподражаемого. Все это также объясняло, почему Диккенс, невзирая на нынешнюю свою паническую боязнь поездов и даже простых экипажей, по меньшей мере раз в неделю ездит в Лондон из Гетсхилла. Он стал учеником, или, возможно, точнее будет употребить слово «приспешник», верховного магистра месмеризма по имени Друд. Еще до безуспешной попытки Диккенса загипнотизировать меня, предпринятой вскоре после Стейплхёрстской катастрофы, я знал, что наш друг начал увлекаться месмеризмом почти 30 лет назад, когда он был известен читающей публике под псевдонимом Боз. В ту пору вся Англия живо интересовалась месмеризмом. Мода на него пришла из Франции, где появился некий магнетический мальчик, обладавший способностью в состоянии гипнотического транса угадывать положение стрелок на часовых циферблатах или значение игральных карт даже с крепко завязанными глазами. Тогда я еще не был знаком с Диккенсом, но он не однажды рассказывал мне, как посещал все до единого выступления месмеристов, проводившиеся в Лондоне. Но именно упомянутый Диккенсом профессор, некий Джон Эллиотсон, из клиники при университетском колледже, произвел на молодого Боза самое сильное впечатление. Посредством своей магнетической силы Эллиотсон погружал подопытных людей, в том числе пациентов лондонской клиники, в гораздо более глубокий транс, чем получалось у других месмеристов. В состоянии транса мужчины и женщины, мальчики и девочки не только исцелялись от хронических заболеваний, но и могли обнаруживать пророческие и даже ясновидческие способности. Страдавшие эпилепсией сестры Оки не только вставали с инвалидных колясок и с песнями пускались в пляс под гипнотическим воздействием профессора Эллиотсона, но также демонстрировали чудеса ясновидения, благодаря целенаправленному влиянию животного магнетизма, как твердо уверился молодой Боз. Иными словами, Диккенс был своего рода новообращенным. Лишенный истинных религиозных убеждений, Диккенс свято поверил в животный магнетизм и месмерический дар, управляющий этой энергией. Прошу вас не забывать, дорогой читатель, об особенностях нашей эпохи. Наука тогда делала огромные шаги в понимании таких скрытых, взаимосвязанных энергий и флюидов, как магнетизм и электричество. истечение месмерических флюидов, свойственное всем живым существам, но в особенности человеческому мозгу и телу, представлялось Диккенсу таким же очевидным и наглядным научным фактом, как процесс получения электричества с помощью магнето, продемонстрированный Фарадеем. В следующем, 1839 году, когда Эллиотсон оставил должность профессора теоретической и практической медицины в университетском колледже, под давлением начальства, недовольного шумихой вокруг его месмерических сеансов, Диккенс публично поддерживал доктора, втайне сужал деньгами, приглашал лечить своих родителей и прочих членов семьи, а несколькими годами позже всячески пытался помочь обезумевшему от отчаяния Эллиотсону, когда тот начал помышлять о самоубийстве. Сам Диккенс, разумеется, никогда не позволял погружать себя в месмерический транс. Любой, кто хотя бы на минуту мог вообразить, будто Чарльз Диккенс способен поддаться магнетическому воздействию другого человека, совершенно не знал Чарльза Диккенса. Именно молодой Боз, который вскоре станет зрелым неподражаемым, всегда стремился подчинять окружающих своему влиянию. Месмеризм стал просто одним из средств для достижения данной цели, но интерес к нему Диккенс сохранил до конца своих дней. В скором времени писатель начал сам проводить месмерические опыты и сеансы магнетического лечения. Во время своей поездки в Штаты в 1842 году Диккенс рассказывал американским друзьям, что регулярно гипнотизирует Кэтрин, дабы исцелить от мигрени и бессонницы. «Много лет спустя он сказал мне, что применял животный магнетизм для снятия широчайшего набора, как он выразился, истерических симптомов, наблюдавшихся у его несчастной жены. Он также признался, что впервые загипнотизировал Кэтрин случайно. Обсуждая феномен магнетического воздействия со знакомыми американцами и выступая по теме весьма красноречиво, он принялся водить руками над головами слушателей и потирать ими брови единственно с целью продемонстрировать магнетические пассы, какие сам наблюдал во время различных показательных сеансов, и внезапно ввел Кэтрин в состояние истерики. Он проделал еще несколько пассов, чтобы вернуть бедняжку в чувство, но добился лишь того, что она погрузилась в глубокий транс. На следующий вечер он снова использовал жену в качестве объекта опыта перед гостями, а вскоре стал лечить ее от истерических симптомов. По мере развития своих месмерических способностей он стал использовать не одну только Кэтрин, но также прочих своих родственников и друзей. Но в случае с месмерическим лечением мадам де ла Рю дело дошло до семейного конфликта. Мадам Августа де ла Рю, англичанка по происхождению, была супругой швейцарца Эмиля де ла Рю, директора генуэзского филиала банковской фирмы, основанной его дедом. Летом 1844 года Диккенс с женой приехал в Геную, собираясь работать там всю осень и зиму. И с октября месяца они непродолжительное время жили по соседству с четой де ла Рю и часто виделись с ними в узком экспатриантском кругу генуэзского общества. Августа де ла Рю страдала расстройством нервов, которое выражалось в бессоннице, нервном тике, лицевых судорогах и сильнейших приступах тревоги, сопровождавшихся настоящими конвульсиями. В менее просвещенную эпоху бедную женщину сочли бы одержимой бесами. Диккенс вызвался облегчить состояние мадам де ла Рю с помощью своих месмерических способностей, и Эмиль, муж несчастный, пришел в восторг от этой идеи. «Счастлив и готов явиться к вам», — объявил Диккенс в одной из записок к ней, и в течение следующих трех месяцев, с ноября 1844 по конец января 1845, он наведывался к больной по несколько раз на дню. Иногда на сеансах присутствовал ее муж. Он героически пытался научиться у Диккенса искусству месмеризма, чтобы самостоятельно помогать жене, но, увы, Эмиль де ла Рю не обладал даром магнетического воздействия. Главная тайна нервического недуга мадам де ла Рю заключалась в частых видениях некоего фантома, что приходил к ней во снах и являлся первопричиной болезни. «Совершенно необходимо», — заявил Диккенс Эмилю де ля Рю, «чтобы фантом, к которому она противно своей воле постоянно обращается мыслями, вновь не забрал власть над ней». Дабы такого не случилось, Диккенс стал откликаться на призывы читы де ля Рю в любое время суток. Иногда он оставлял Кэтрин одну в холодной генуэзской постели в 4 часа утра и опрометью несся к мадам де ля Рю, чтобы помочь своей бедной пациентке. Постепенно судороги, нервные тики, конвульсии, бессонница начали отпускать ее. Эмиль ликовал. Тем не менее, Диккенс по-прежнему каждый день гипнотизировал женщину и расспрашивал про фантома. Со стороны месмерические сеансы, проводившиеся в особняке де ля Рю, очень походили на спиритические. Погруженная в глубокий транс, мадам де ля Рю рассказывала о темных и светлых духовных сущностях, кружащихся вокруг нее, и фантоме, неизменно пытающемся подчинить ее своей власти. А Чарльз Диккенс героически старался вызволить мадам де ля Рю из-под пагубного влияния злоумышленного призрака. Когда в конце января Диккенс и Кэтрин покинули Геную, чтобы продолжить путешествие по Италии, Эмиль продолжал ежедневно посылать писателю сообщения и дневниковые записи, касающиеся самочувствия супруги. В ответ Диккенс написал, что де ля Рю непременно должны приехать к нему в Рим не позднее конца февраля, и Эмиль с женой заблаговременно подготовились к поездке. Кэтрин не знала, что муж собирается возобновить общение с мадам де ля Рю. И не знала, что Диккенс условился с пациенткой о следующем опыте. Каждый день, начиная с 11 утра, он в течение целого часа будет мысленно сосредоточиваться и гипнотизировать ее в своем воображении. А мадам де ля Рю у себя в Генуе будет мысленно сосредоточиваться и принимать магнетические токи от Диккенса, направляющего к ней зрительный луч. Они ехали каретой. Кэтрин сидела на наружном верхнем сиденье, ибо хотела дышать свежим воздухом, а Диккенс располагался в экипаже. Когда наступило 11 часов, и писатель сосредоточил мысли на своей далекой пациентке. Едва начав производить в своем воображении месмерические пассы и направлять магнетические флюиды в сторону Генуи, он услышал, как Женина муфта упала со скамьи наверху кареты. Кэтрин не имела понятия, что муж посылает в пространство магнетические токи, но, тем не менее, погрузилась в глубокий гипнотический транс, прикрыв глаза судорожно трепещущими веками. Ко времени, когда Диккенсы устроились в Риме, самочувствие пациентки, разлученной с магнетическим доктором, опять ухудшилось. Эмиль написал, что фантом снова начал являться и подчинять Августу своему влиянию. «Я не могу одолеть и подавить его на расстоянии», — написал Диккенс в ответ. «Полагаю, находясь рядом с вашей женой и продолжая воздействовать на нее магнетической силой, я сумею разбить фантома в дребезги». Вскоре после этого де ля Рю прибыли в Рим, к великому изумлению Кэтрин. И Диккенс возобновил ежедневные месмерические сеансы, которые теперь проводились, как он писал, порой под оливковыми деревьями или в винограднике, а порой в катящей по дороге карете или придорожной таверне во время полуденной остановки. Немного позже Диккенс сообщил Эмилю, что у мадам де ля Рю появились тревожные симптомы. «Скрученная сильнейшим нервическим припадком, она лежала, свернувшись плотным клубком, и понять, где у нее голова, можно было, лишь проведя рукой по ее длинным волосам и нащупав их корни». Именно тогда Кэтрин, в очередной раз забеременевшая в конце января, то есть примерно в то время, когда она вместе с мужем совершала восхождение на извергающийся Везувий, заявила Диккенсу, что его вопиюще неприличные отношения с Августой для нее весьма огорчительны. Диккенс впал в ярость, как всегда делал в ответ на любое обвинение, и закатил жене страшный скандал, мол, подобные упреки нелепы, даже непристойны, и абсолютно всем, кроме нее, совершенно ясно, что в своих поступках он руководствуется единственно заботой врача-месмериста о самочувствии тяжело больной пациентки. Диккенс бесновался, орал на Кэтрин и грозился уехать из Рима без нее. Однако беременную жену, особенно если в своей позиции она непоколебима, как китайская стена, трудно запугать. Впервые за все годы супружества Кэтрин решительно выступила против навязчивых увлечений и флиртов Диккенса, и в первый и единственный раз он сдался. Неподражаемый объяснил супругам Деларю, что Кэтрин очень переживает из-за того, что он проводит столько времени со своей пациенткой, но также многословно извинился за жену, думающую только о себе и совершенно не думающую о других. Диккенс не забыл и не простил этого унижения своих чести и достоинства. Много времени спустя, незадолго до изгнания Кэтрин из дома, после истории с браслетом Эллен Тернан, он припомнил жене оскорбительный для него приступ беспочвенной ревности, случившийся более 14 лет назад. «Причина тогдашних твоих страданий в Генуе крылась в тех самых и никаких иных качествах моей натуры, благодаря которым ты обрела счастье и почет в семейной жизни, получила положение в обществе и завидный достаток», — гневно бросил он ей. Отношения мужа с бедной, одержимой бесами мадам де ля Рю показались Кэтрин подозрительными. По прошествии многих лет Диккенс заявил, что она должна была понять, и непременно поняла бы, будь она хорошей женой, что стремление помочь несчастной женщине объяснялось единственно творческим складом и благородством его натуры. Способность гипнотизировать людей, как и способность писать великие романы, является свойством его возвышенной природы, которая есть величайший Божий дар. Но теперь Диккенс, младший магистр магнетизма, встретился с верховным магистром. Когда после завтрака в клубе я сложил газеты и бросил салфетку на кресло, взял шляпу с тростью и направился к выходу, я уже нисколько не сомневался. Диккенс еженедельно катается в Лондон, несмотря на свой дикий страх поездов, чтобы побольше узнать кое-у-кого о месмеризме. И напрашивалось предположение, что этот кое-кто носит имя Друд.
«О, мистер Коллинз, какая приятная встреча!» — произнес хриплый голос у меня за спиной, когда я шагал по Чансери-Лейн к Линкольн-Зин-Корт.
«Мистер Филд», — я бросил взгляд через плечо и небрежно кивнул, но не остановился. Обращение инспектора я опустил намеренно, но он либо не заметил этого, либо сделал вид, будто не заметил.
«Чудесный осенний денек, не правда ли, мистер Коллинз?»
«Да».
«На Медни тоже погода стояла погожая. Вы хорошо провели время в Гэтсхилле?»
Я застучал тростью по булыжной мостовой с удвоенной силой.
«Вы следите за мной, мистер Филд. Я думал, вы поставили на Мелком Плейс мальчишку, которому мне надлежит передавать сообщение для вас». «О да, мистер Коллинз», — сказал Филд, отвечая только на второй мой вопрос. «Гузбери сейчас терпеливо ждет там. Он может позволить себе быть терпеливым, поскольку я плачу ему за это. Мне же, по роду моей профессии, подобное терпеливое ожидание обходится слишком дорого. Как говорится, время — деньги».
Мы прошли через Линкольн-Зин-Филдс. Джон Форстер, пока не женился, много лет прожил здесь, и я всегда гадал, по случайному ли совпадению Диккенс поселил гнусного адвоката Талкингхорна из холодного дома по старому адресу Форстера. Достигнув Оксфорд-стрит, мы оба остановились на краю тротуара, пропуская несколько грузовых фургонов. Потом нам пришлось ждать, пока мимо проедет вереница экипажей. Филд вынул часы из жилетного кармана и взглянул на циферблат.
11:20, сообщил он. «Мисс Р, надо полагать, уже выезжает в лондонские предместья, направляясь обратно в Ярмут».
Я сжал трость, словно дубинку.
«Так значит, ваши люди следят за всеми нами?» —
проговорил я сквозь стиснутые зубы. «Если вы платите своим агентам за слежку, инспектор, вы теряете не только время, но и деньги».
«Согласен», — сказал Филд. «Вот почему информация, которой вы располагаете, сэкономит время нам обоим, мистер Коллинз».
«Коли вы следили за мной вчера», — промолвил я, — «вам известно столько же, сколько мне».
Филд рассмеялся.
«Я могу описать маршрут вашей с мистером Диккенсом трехчасовой прогулки, мистер Коллинз, но я не имею ни малейшего понятия о предмете вашей беседы, хотя знаю, что вы двое проговорили, вернее, мистер Диккенс проговорил почти всю обратную дорогу от Кулинг-Марш до дома».
Признаться, после этих слов лицо мое запылало от гнева. Во время нашей с Диккенсом прогулки я не заметил нигде поблизости ни единого прохожего, но, оказывается, какой-то мерзавец неотступно следовал по пятам за нами. Я почувствовал себя виноватым и уличенным, хотя мы с Диккенсом не делали ничего дурного, просто совершали послеполуденный мацион. И откуда Филд узнал, что Марта уехала 11-часовым поездом, который отошел от платформы всего за 20 минут до того, как проклятый инспектор сообщил мне о данном обстоятельстве? Неужели один из его агентов, сломя голову, примчался с вокзала Чаринг-Кросс, чтобы доложить своему назойливому начальнику-шантажисту об этом жизненно важном факте? Или агенты даже сию минуту подают отставному инспектору знаки из какого-нибудь переулка близ Грейс-Инн или Севен-Дайлз? Гнев продолжал нарастать во мне, и сердце мое бешено заколотилось под накрахмаленной сорочкой.
«Не желаете ли уведомить меня, куда я направляюсь сейчас, инспектор?» — раздраженно осведомился я, поворачивая налево и устремляясь на запад по Оксфорд-стрит.
«Я бы предположил, что вы направляетесь в Британский музей, мистер Коллинз. Возможно, с намерением посидеть в читальном зале, но, скорее всего, с целью осмотреть ниневийские барельефы Лейерда и Рича и египетскую этнографическую коллекцию».
Я резко остановился, по спине у меня бежали мурашки.
«Музей сегодня закрыт», — сказал я.
«Да», — кивнул Филд. «Но ваш друг, мистер Рид, отворит вам боковую дверь и выдаст особый пропуск».
Шагнув к пожилому хриплоголосому инспектору, я тихо, но очень твердо проговорил. «Вы ошибаетесь, сэр».
«Неужели?»
«Да». Я стиснул рукоять трости с такой силой, что мне показалось, будто медь плющится в моем кулаке. «Шантажом вы от меня ничего не добьетесь, мистер Филд. У меня мало секретов, как от моих друзей и близких, так и от моих читателей». Филд скинул обе руки, словно потрясенный моим предположением.
«Разумеется, мистер Коллинз, разумеется. И это слово — шантаж. Оно совершенно неприемлемо в случае, когда речь идет о взаимоотношениях двух джентльменов вроде нас с вами. Мы просто исследуем сферу общих интересов. Если вам понадобится моя помощь, чтобы избежать неприятностей, я весь к вашим услугам, сэр. Собственно говоря, я просто обязан заботиться о благополучии ближних в силу своей профессии. Сыщик использует информацию, чтобы помогать одаренным людям, а не вредить им».
«Вряд ли вам удалось бы убедить в этом Чарльза Диккенса», — сказал я, «особенно если бы он узнал, что вы по-прежнему следите за ним». Филд покачал головой почти печально.
«Я хочу именно помочь мистеру Диккенсу, оградить от беды. Он и близко не представляет, сколь опасно для него общение с монстром, называющим себя Друдом».
Со слов мистера Диккенса я понял, что Друд никакой не монстр, а просто человек, превратно понятый окружающими.
«Ну да», — пробормотал Филд. «Мистер Коллинз, вы сравнительно молоды, уж всяко моложе мистера Диккенса и меня. Но, может, вы помните о смерти лорда Лукана?»
Я остановился у фонарного столба и постучал тростью по брусчатке. «Лорд Лукан? Радикально настроенный член парламента, найденный убитым много лет назад?»
«Зверски убитым», — подтвердил инспектор Филд. «У него вырезали из груди сердце, когда он находился один в своем поместье под названием Уайстон в Харфордшире, неподалеку от Стивенеджа. Это случилось в 46-м году. Лорд Лукан был другом Эдварда Бульвер-Литтона, лорда Литтона, вашего знакомого по литературным кругам и давнего приятеля мистера Диккенса. И поместье лорда Лукана располагалось всего в 3 милях от имения Небворд, принадлежащего лорду Литтону».
«Я был там несколько раз, но я имею в виду в Небворде. Но какое отношение имеет давнее убийство к предмету нашего разговора, инспектор?»
Филд прижал толстый указательный палец к носу сбоку.
«Лорд Лукан, прежде чем унаследовал титул после смерти старшего брата, звался Джоном Фредериком Форсайтом. Паршивая овца в благородном семействе. Даром, что он получил инженерное образование и частным порядком издал несколько книг о своих путешествиях. Ходили слухи, будто в молодости, во время длительного пребывания в Египте, лорд Лукан женился на мусульманке и даже стал отцом одного или двух детей, пока оставался там. Жестокое убийство лорда Лукана произошло меньше, чем через год, после того, как человек, называющий себя Друдом, впервые появился в Лондоне в 45-м году».
Я молча смотрел на пожилого сыщика.
«Так что вы сами видите, мистер Коллинз», — продолжал Филд, «мы с вами очень поможем друг другу, коли поделимся всеми известными нам сведениями. Мне кажется, вашему другу мистеру Диккенсу грозит серьезная опасность. Нет, я просто уверен, что мистеру Диккенсу грозит опасность, покуда он продолжает общаться с монстром по имени Друд. Я взываю к вашему чувству ответственности и прошу вас, как ближайшего друга великого писателя, помочь мне защитить его».
Я задумчиво погладил бороду и спустя несколько долгих мгновений спросил: «Инспектор Филд, что именно вам от меня нужно?»
«Только информация, которая позволит нам защитить вашего друга и арестовать злодея», — ответил он.
«Иными словами, вы хотите, чтобы я шпионил за Чарльзом Диккенсом и передавал вам все, что он рассказывает о Друде?» Пожилой сыщик по-прежнему не сводил с меня проницательного взгляда и качнул головой еле-еле. Я бы и не заметил, когда бы не ожидал кивка.
«Еще что-нибудь?» — спросил я.
«Если бы вам удалось убедить мистера Диккенса, что вы непременно должны сопровождать его в очередном походе в подземный город, на сей раз до самого логова Друда, вы бы очень помогли делу», — сказал Филд.
«Чтобы я сам смог показать вам дорогу, когда придет время арестовать этого человека?»
«Да».
Теперь настала моя очередь кивнуть. «Очень трудно, инспектор, стать доносчиком на ближайшего своего друга, особенно если этот друг обладает темпераментом и общественным влиянием мистера Чарльза Диккенса. Он может уничтожить меня в профессиональном и буквальном смысле».
«Но вы делаете это в его же собственных интересах», — начал инспектор.
«Так считаем мы», — перебил я. «Вероятно, когда-нибудь и сам Диккенс придет к такому же мнению. Но он человек крайне эмоциональный, инспектор. Он наверняка никогда не простит меня, коли узнает, что я шпионил за ним, пусть и ради спасения его жизни. Возможно, даже он попытается отомстить мне». Сыщик продолжал пристально смотреть на меня.
«Я просто хочу, чтобы вы поняли, сколь сильно я рискую», — сказал я, «и почему вынужден попросить вас взамен о двух вещах». Если по лицу Филда и скользнула улыбка, то почти неуловимая для человеческого глаза.
«Разумеется, мистер Коллинз», — вкрадчиво промолвил он. «Как я говорил, это джентльменская договоренность. Позвольте узнать, в чем заключаются две ваших просьбы».
«Инспектор, вы читали роман Диккенса «Холодный дом»?» Пожилой господин громко прочистил горло. На секунду мне показалось, что он собирается плюнуть на тротуар.
«Скажем так, просматривал, мистер Коллинз, бегло».
«Вам известно, инспектор, что многие считают вас прототипом персонажа по имени инспектор Баккет, выведенного в романе?» Филд мрачно кивнул. «Вам не нравится этот образ?»
«Персонаж по имени Баккет, действующий в нарушении всех правил, приличий и принятых процедур, показался мне карикатурой и пародией на полицейского», — прорычал пожилой сыщик.
«Тем не менее, этот роман, который я лично нахожу невыносимо скучным, особенно в части, где повествование ведется от лица слащавой и надоедливой героини по имени Эстер Саммерсон, становится заметно живее, ближе к концу, когда наш инспектор Баккет берется за расследование убийства адвоката Талкинхорна и пускается в увлекательную, хотя и не увенчавшуюся успехом, погоню за настоящей матерью Эстер, леди Дредлок, чье бездыханное тело он в конечном счете обнаруживает у ограды городского кладбища».
«К чему вы клоните, сэр?»
— осведомился Филд. «Будучи профессиональным писателем, инспектор, я по-настоящему заинтересован в создании такого романа, где главным героем является полицейский или частный сыщик, похожий на инспектора Баккета, только, разумеется, более умный и проницательный, более образованный, более привлекательный внешне и более порядочный. Иными словами, инспектор Филд, персонаж, очень похожий на вас». Пожилой господин с прищуром посмотрел на меня. Свой толстый указательный палец он приставил к уху, словно прислушиваясь к советам, которые тот нашептывает.
«Вы очень любезны, мистер Коллинз», — наконец произнес он. «Даже слишком любезны. И все же, возможно, в меру своих скромных сил, я смогу помочь вам в работе над подобным персонажем и подобным романом. Скажем, буду консультировать вас относительно принятых методов расследования и полицейских процедур во избежание разных искажений, нелепостей, какие допущены в книге мистера Диккенса».
Я улыбнулся и поправил очки. «И не только это, инспектор. Я бы извлек огромную пользу для дела, если бы получил доступ к вашим... как там они называются? Досье об убийствах. Полагаю, вы храните такие материалы, сколь бы ужасно они ни были?»
«Конечно, сэр», — сказал Филд. «И они действительно окажут неоценимую помощь литератору, желающему добиться полной достоверности в подобном произведении. Вы оказываете мне честь такой своей просьбой. Я с превеликой охотой ее выполню».
«Прекрасно», — сказал я. «Вторая моя просьба тоже вряд ли затруднит вас, поскольку вы наверняка будете вести наблюдение за интересующей меня особой, независимо от моих пожеланий».
«О ком именно вы говорите, сэр?»
«Я хочу знать все, что вы разведаете об актрисе Эллен Тернан. По какому адресу она сейчас проживает со своей матерью и кто платит за комнаты? Не Диккенс ли? Чем она зарабатывает на жизнь и хватает ли заработанных средств для покрытия всех ее расходов? Куда она ездит, с кем общается, в каких отношениях состоит с Чарльзом Диккенсом? Одним словом, все». Инспектор Филд продолжал пристально смотреть на меня бесстрастным, непроницаемым, слегка обвиняющим взглядом. Вне всяких сомнений, именно таким взглядом он смотрел на сотни преступников до меня. Но я не был преступником пока, и потому не дрогнул.
«С Странная просьба, мистер Коллинз, да будет мне позволено заметить, сэр. Если только вы не питаете личного интереса к мисс Тернан.
Ни малейшего, инспектор, уверяю вас. Просто я убежден, что мисс Тернан имеет некое отношение к тайне, которую мы с вами пытаемся разгадать, а равно убежден, что знакомство с ней сильно повредило интересам Чарльза Диккенса. Чтобы защитить своего друга и, возможно, себя самого, я должен побольше узнать о ней и их взаимоотношениях. Филд потер нижнюю губу кривым толстым пальцем.
«Вы подозреваете, мистер Коллинз, что мисс Тернан состоит в сговоре с Друдом? Работает на него?»
Я рассмеялся. «Инспектор, я недостаточно хорошо знаю эту женщину, чтобы строить хоть какие-то предположения. Вот почему информация о ней, ее сестрах и матери, ее взаимоотношениях с моим другом Диккенсом представляется чрезвычайно важной для нас, если мы с вами договоримся действовать сообща». Филд продолжал поглаживать и потирать пальцем нижнюю губу. «Так мы с вами поняли друг друга, инспектор?» — спросил я.
«Похоже на то, мистер Коллинз. Мне кажется, мы с вами прекрасно друг друга поняли. Я согласен на ваши условия и надеюсь предоставить вам всю интересующую вас информацию».
Филд протянул мне мозолистую руку. Я пожал ее. Минутой позже, быстро шагая по направлению к Британскому музею, я подробно пересказал едва поспевавшему за мной Филду все, что накануне говорил мне Чарльз Диккенс в ходе нашей прогулки до Кулинг-Марш и обратно.